Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехедин. В начале часа о главных событиях дня выпуск новостей подготовил мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну. Продолжается акция в защиту Олега Щербинского. В Багдаде новый взрыв, ранены 9 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставрополья на месте проведения недавней спецоперации обнаружены тела 8 убитых боевиков, а не 12, как сообщалось ранее. Погибли 7 милиционеров, еще 5 получили ранения. Эти уточненные данные сообщили агентству ИТАРТАС сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края. Личности 6 убитых боевиков установлены. Все они жители Тукуй-Мектеба, находившиеся в розыске за совершение особо тяжких преступлений. На месте боя найдено оружие и большое количество боеприпасов, а также переносные радиостанции. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Как сообщили в Министерстве обороны России, у арестованного, имя которого не называется, найдено удостоверение сотрудника МВД Республики. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб и трое были ранены. Ответным огнем был убит один из нападавших. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке сегодня прошел митинг в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Митинг, в котором участвовали около 200 человек, прошел в рамках всероссийской акции в защиту Щербинского. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
Пикет под девизом «За равноправие граждан перед законом» прошел в полдень на центральной площади Владивостока. Его организовали члены Приморской правозащитной организации «Свобода выбора». К участию в акции подключились и рядовые автолюбители, участники интернет-форумов. На главную площадь они пришли с плакатами «Нет мигалкам», «Перед законом все равны», «Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты». Участники акции считают, что решение суда, в результате которого за решеткой оказался невинный, по их мнению, человек, лишь зафиксировал существующие реалии. На дорогах России сегодня есть два класса автомобилей с мигалками, для которых закон и правила не писаны, и рядовые автолюбители, которые всегда и во всем виноваты. Участники пикета потребовали пересмотра приговора в отношении Олега Щербинского. Они считают, что суд высшей инстанции должен водителя оправдать. Пикет завершился автопробегом протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Подробнее об аналогичных митингах в Москве и Новосибирске после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил спецпредставитель МИД России по ближневосточному регулированию Александр Калугин. По его информации, делегацию, скорее всего, возглавит руководитель политического отдела «Хамас» Халед Машаль. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Кондолиза Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону в субботу была сделана экстренная операция. Директор Иерусалимской больницы, где находится Шарон, сообщил журналистам.
Состояние премьер-министра Ариэля Шарона критическое, но стабильное. Утром его жизнь была в опасности. Сейчас же я могу сказать, что на данный момент никакой угрозы для жизни нет. Конечно, это не ускорит его выздоровление. Хотя то, что случилось напрямую не связано с болезнью премьер-министра, это плохой знак, который отрицательно скажется на состоянии премьер-министра Ариэля Шарона.
Сказал представитель больницы. В ходе 4-часовой операции Шарона был удален участок толстой кишки. Операция прошла без осложнений. Продолжение этой темы в информационной программе «Свобода в полдень». В Багдаде в результате взрыва у одного из ресторанов ранено по меньшей мере 9 человек. По данным иракской полиции, взрывное устройство было закреплено на припаркованном мотоцикле. 7 февраля в этом же районе в результате теракта были убиты 7 человек. В Лондоне прошла демонстрация представителей мусульманской общины Великобритании, протестовавших как против публикаций в европейских странах карикатур на пророка Мохаммеда, так и против волны экстремизма и насилия в странах Ближнего Востока. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Около 4000 человек собрались на Трафальгарской площади под лозунгами, направленными как против исламофобии, так и исламистского экстремизма. Выступавшие на митинге осуждали публикацию карикатур, но призывали также положить конец антизападным актам насилия. Демонстрация была организована Мусульманской ассоциацией Британии и Британским мусульманским советом, двумя крупнейшими организациями мусульманской общины Великобритании, насчитывающей более 1,5 миллиона человек. По словам ее организаторов, их целью было продемонстрировать, что, осуждая публикацию карикатур, подавляющее большинство британских мусульман одновременно осуждает погромы и акты насилия исламистских экстремистов. К демонстрантам присоединились и представители других конфессий. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии еще 2 человека скончались в результате заражения птичьим гриппом. Общее число жертв этой болезни достигло в стране 18. Всего от птичьего гриппа за 2 с лишним года погибли около 90 человек, в основном в странах Азии. В первый день Олимпиады были разыграны 4 из 84 комплектов наград. 2 золотые медали в активе немецких спортсменов, по 1 у олимпийцев США и Канады. Норвежцы завоевали по 2 серебряные и бронзовые медали, австрийцы и голландцы по 1 серебряной, итальянцы и французы по 1 бронзовой. В воскресенье в программе розыгрыш 8 комплектов, 2 в лыжных гонках, по 1 в горных лыжах, сноуборде, коньках, шорт-треке, санях и прыжках с трамплина. Напомним главные новости к этому часу. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную автоколонну. Продолжается акция в защиту Олега Щербинского. В Багдаде новый взрыв. Ранены 9 человек.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Микрофона Виктор Нехезин. В ближайшем часе автомобилисты Москвы, Владивостока и Новосибирска встают на защиту Олега Щербинского. После новой операции Ариэль Шарон по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Тема недели – судьба солдата Сычева как фактор в российской политической жизни. Кроме этого, в нашей программе традиционные рубрики «Новости культуры и шоу-бизнеса», также экономические итоги недели и последние события на зимней Олимпиаде в Турине. Все это в воскресном выпуске «Свобода в полдень». В Москве в эти минуты начинается акция протеста автомобилистов, выражающих свое несогласие с осуждением на 4 года заключения Олега Щербинского. Обычный алтайский автолюбитель был признан виновным в организации дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб алтайский губернатор Михаил Евдокимов. Адвокаты Щербинского и многие эксперты заявляют, что следствие и суд проходили с грубейшими нарушениями. Московская акция начинается сейчас в Крылатском. Оттуда с нами на прямой связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, вам слово, что сейчас происходит?
Добрый день, Виктор. Здесь, на Крылатской улице, собралось уже более 100 автомобилей. И это преимущественно, я бы даже сказал, 95% иномарки, исключительно на антенны и двери, ручек. Участники акции прикрепляют оранжевые и черные ленточки. Это такой символ этой акции. Окна и двери автомобилей заклеены плакатами и лозунгами «Долой лихачи с мигалками, я не хочу быть следующим, сегодня Щербинский, завтра ты, приговор Олегу, приговор всем нам». И вот такие достаточно интересные лозунги, например, «Иванова в тюрьму, Щербинского домой, Вова фильтруй базар и поставим мигалки, посадим, поставил мигалку, посадил человека». Водители здесь солидарны друг с другом и передают клейку и ленту, чтобы приклеить эти лозунги на окна. По улице с периодичностью в 2-3 минуты постоянно патрулируют автомобили ДПС и ГИБДД. И надо сказать, что вот то, что я был свидетелем, первый сюрприз участников акции, части участников акции, ожидал на съезде с Рублевского шоссе на Можайское шоссе. Там участников акции ждали сотрудники ГИБДД, которые остановили машины и проверили документы, а затем задали вопрос, почему вы используете незаконно, используете спецсигналы милиционеров, а это некие такие колпаки на крышах красного и черного цвета с надписями «спецведро». пока колонна собирается, финальная часть акции в поддержку Олега Щербинского пройдет на Воробьевых горах. Виктор.
Спасибо, Максим. Я напомню, что на акции в Москве, которая сейчас начинается в эти минуты в Крылатском, находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Накануне же, несмотря на сильный мороз, подобная акция прошла в Новосибирске. Оттуда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Олег Щербинский – наш Ходорковский. Так считают автолюбители Новосибирска. В центре города, на площади Ленина, состоялся пикет, участники которого выступили за пересмотр двух уголовных дел. Люди протестовали против оправдания сына министра обороны Александра Иванова, который в мае прошлого года насмерть задавил женщину. Но в первую очередь новосибирцы хотели поддержать алтайского водителя Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели Михаила Евдокимова. Организатором пикета выступила общественная организация «Свобода выбора». Вряд ли кто-то, кроме членов «Свобода выбора», ожидал, что в акции протеста примут участие около сотни автолюбителей, тем более в 15-градусный мороз при сильнейшем ветре. Как говорят организаторы, им даже пришлось искусственно ограничивать количество людей, так как мэрия Новосибирска разрешила вывести в центр города как раз не более 100 человек. Владимир Кириллов, координатор общественной организации «Свобода выбора», уверен, что теперь Новосибирск перестанет считаться пассивным городом. Если раньше вывести людей на улицы могла лишь монетизация льгот, то теперь новосибирцы все чаще и активнее выступают в защиту своих прав.
Все-таки новосибирцы, несмотря даже на какой-то мороз и выходной день, с пассивностью распрощались. Мы считаем вообще необходимо создание общественной организации владельцев на всей территории России, не только в Новосибирске, как это в других цивилизованных странах, как это было, кстати, в Советском Союзе, которая бы защищала права автовладельцев, начиная от наездов, скажем так, налоговых органов, по транспортному налогу и заканчивая вот такими случаями вот по Олегу Щербинскому.
«Ты и я. Мы все щербинские». Такой плакат длиной в несколько метров держали десятки участников акции протеста. На других плакатах было написано «Все равны перед законом и судом» и призывы отменить незаконный приговор Олегу Щербинскому. Но даже на этом фоне выделялся маленький плакатик с короткой надписью «Евдокимов тоже был бы против». Кое-кто из прохожих, увидев участников пикета, говорил, что Щербинскому этим не поможешь. Однако член «Свободы выбора» Юрий Никифоров уверен в обратном.
Привлечение внимания общественности, безусловно, поможет восстановить справедливость и оправдать невиновного человека Олега Щербинского, который в нарушении всех норм и правил движения и кодекса был осужден. Мы считаем, что он осужден незаконно. Мы считаем, что нужно судить в соответствии с законами, а не в соответствии с телефонным правом.
Акция протеста в центре Новосибирска длилась ровно час. За это время прохожим раздали сотни листовок с призывом помнить, что если в тебя влетит спецавтомобиль чиновника, то твой дом – тюрьма. Кирилл Маковский для «Радио Свобода», Новосибирск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты митингуют и в Самаре, но там цель акции – выражение протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Подробности в репортаже Сергея Хазова.
В митинге протеста принимает участие более 1500 человек. Митинг проходит на площади Славы, напротив здания администрации Самарской области. Никто из чиновников не вышел к участникам акции протеста. Митинг против повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства объединил представителей партии «Яблоко» и Союза правых сил, коммунистов и национал-большевиков. Все участники митинга говорят, что оказались не готовы к повышению тарифов.
Все упирается, конечно, в дороговизну, то, что цены высокие, а не хватает средств существования.
Не поддерживают цены на ЖКХ. Ну как так? И так они ничего не делают, если так-то разобраться-то. ЖКХ. Мне приходится самому, значит, все.
Недовольны. Потому что еще денег нет, а уже платить приходится.
С 1 января самарцы оплачивают 100% от стоимости услуг ЖКХ. При этом качество предоставляемых услуг остается на крайне низком уровне, рассказал один из организаторов митинга, председатель ассоциации «Самара 21 век» Юрий Никишин.
Мы будем платить 100%, и вот здесь вот хватит терпеть. Когда мы куда-то за что-то отдаем, я не говорю намеренно сколько. Сколько намеренно? Потому что мы должны всегда знать, за что, кому отдаем.
Большинство участников митинга – простые самарцы. Многие жители города тратят на оплату услуг ЖКХ четверть от своего ежемесячного дохода, говорит Галина Максимова.
Очень подорожало. Повысилась квартплата на 500 рублей. Это очень плохо.
Продолжает Виктор Лосев.
Разве это дело? Я получаю 2000 рублей за квартиру, отдай. А мне что, язык на полку, что ли, ложить? Нас шкуру дерут просто, и все, больше ничего. Очень плохо.
Самарские власти повышают тарифы на стоимость стоимость жилищно-коммунальных услуг, совершенно не беспокоюсь, по карману ли это простым людям. Государство не заботится о малоимущих, которым по закону положена субсидия, рассказал Владимир Санин.
С 1993 года ежегодная недоплата государством по своим обязательствам, связанным с содержанием жилищно-коммунального хозяйства, составляла 70 миллиардов рублей ежегодно, с 1993 года. Какой накопился долг? И кто этот долг будет теперь оплачивать? Неужели жильцы?
Участники митинга протеста намерены направить обращение президенту России Владимиру Путину с требованием отменить в Самарской области новые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехедин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Во многих городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Израиль вновь подверг критике намерение Москвы встретиться с лидерами Хамас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» «Свободная тема». Завершение судебного процесса над Нурпашей Кулаевым. Это тема программы, которую ведет Олег Кусов. У него в гостях по телефону из Беслана руководитель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, а также лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Итак, программа «Свободная тема» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а я продолжаю воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон по-прежнему находится в тяжелом, хотя и стабильном состоянии. Вчера, несмотря на большой риск, ему была сделана операция на кишечнике, и сейчас непосредственной опасности его жизни нет. Вместе с тем директор Иерусалимской клиники Хадаса Шломо Мор-Йосеф подчеркнул в заявлении, что, несмотря на успешное завершение операции, главным поводом для беспокойства остается то, что Шарон находится в бессознательном состоянии уже больше месяца. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Израиле Равшана Гусейнова.
В субботу утром в связи со вздутием в области живота у Шарона ему была сделана компьютерная томография, которая выявила недостаточное кровоснабжение кишечника и, как результат, омертвение тканей толстой кишки. Врачи клиники, заручившись согласием сыновей премьера, уже в 11 часов положили его на операцию, и к 15 часам она была завершена. По словам профессора, Шарону вырезали около трети толстой кишки. После этого было объявлено, что угроза жизни Ариэля Шарона миновала. Мор-Йосеф определил состояние главы правительства как критическое, но стабильное. Вместе с тем профессор признал, что главная забота врачей совсем не кишечник больного. Очень важно отметить, что основная проблема премьер-министра Шарона – это его бессознательное состояние, а не брюшная полость. К сожалению, последние 5-6 недель он находится в коме. Мор-Йосеф подчеркнул, что в этом смысле последняя операция не улучшила состояние больного. Ариэль Шарон находится в клинике с 4 января, когда он был срочно госпитализирован с диагнозом «обширный инсульт». После операции врачи инициировали медикаментозную кому, чтобы, по их словам, дать возможность организму больного восстановиться, но по прошествии необходимого времени не смогли вывести его из этого состояния. За последний месяц небольшим 77-летний израильский премьер перенес 7 операций, в том числе несколько на мозг. В субботу после новой операции врачи решили перевести его из нейрохирургии в отделение общей интенсивной терапии. Медицинские эксперты, не занятые лечением премьера, считают, что после обширного кровоизлияния в мозг и длительного пребывания в состоянии комы, шансы на возвращение Шарона к полноценной жизнедеятельности ничтожно малы. Вместе с тем, юридический советник правительства определил состояние Шарона как временная недееспособность, и поэтому на посту главы правительства его временно заменяет вице-премьер Эхуд Ольмерт. Ольмерт также лидер новой партии Шарона Кадима, у которой, судя по многочисленным опросам общественного мнения, все шансы на победу на парламентских выборах 28 марта. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В литовском парламенте прошла международная конференция «Беларусь. Путь в будущее», участники которой обсуждали перспективы демократических перемен в этой республике и политическую обстановку накануне президентских выборов, которые, как я напомню, состоятся в марте. Из Вильнюса передает наш корреспондент Ирина Петерс.
Во встрече, организованной Советом Европы, участвуют представители международных организаций, литовские парламентарии и белорусские оппозиционеры. Обсуждаются перспективы демократических реформ в соседней стране. Ситуация там накануне президентских выборов. Беседуем с белорусским социологом Александром Сосновым.
Чуть больше месяца осталось до выборов в Беларуси. Что вы скажете о настроениях людей?
Ой, какая-то подавленность в стране ощущается. Никто ни во что не верит. Даже те, кто хочет перемен, уверены в том, что их не будет. Лукашенко глубоко эшелонировал свою оборону. С российской помощью он, думаю, и в этот раз обеспечит себе будущее.
А как вы видите Беларусь после 17 марта с победы Лукашенко?
Два варианта события: ужесточение политической системы в стране, а другие, наоборот, расслабление. Покажет будущее.
Как вы расцениваете наличие возможности встретиться именно в Литве белорусским оппозиционерам?
Литва – это чуть ли не дом родной. Это большое подспорье, потому что у нас в стране охранка не дает никаких возможностей провести какое-то серьезное мероприятие.
Мы не первый раз рассказываем о встречах белорусских оппозиционеров здесь, в Вильнюсе. Они приезжают, потом уезжают обратно в Белоруссию. И одна слушательница у нас спросила, как же они так свободно ездят к нам в Вильнюс, критикуют во всеуслышание на весь мир Лукашенко, и потом совершенно благополучно возвращаются в Беларусь. На границе их никто не хватает.
Во-первых, хватают, мешают. Едешь на машине, машину разбирают. Делают вид, что что-то ищут, хотя все, обе стороны понимают, что ничего никто не ищет, а просто запугивают. Во-вторых, у нас приняты поправки в уголовное законодательство о дискредитации страны. Если гражданин кого-то критикует, то это не может являться дискредитацией. Тем не менее, белорусские власти приняли такие поправки, только начали действовать с Нового года, и еще пока никто не попал под этот молох. Но министр внутренних дел уже заявил, что мы знаем, кого мы первыми пустим по этим статьям. В-третьих, страна не закрыта. Мы можем выехать на Украину или в Россию, не имея визовых документов. А что касается Литвы, хорошее расположение литовского руководства, которое дает визы. Если меня не пускают напрямую в Литву, то я туда попадаю через Россию, например, или через Польшу, или через Украину.
Другой представитель белорусской оппозиции Анатолий Лебедько склонен к оптимизму.
Да, ситуация сложная, выборов не будет, фальсификации гарантированы, но это не означает, что у нас нет шанса. 60% людей заявляют, что они за перемены. 16% заявляют о готовности выходить на улицу и защищать свой выбор. Будущего у режима Лукашенко просто нет. Он может написать любые цифры, но насколько это долговременно? Это может продлиться полгода, год, если люди дадут, а может все измениться. У меня был разговор с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко за полгода до событий, которые вошли в историю как помаранчевая революция. Они мне говорили об аполитичности молодежи, о плохих тенденциях, которые зафиксировала социология, о том, что ни одна большая кампания, которую они проводили в общенациональных масштабах, не привела к успеху. Через полгода случилось то, что случилось. Сначала 100 тысяч, а потом и миллион людей вышли на улицу, потому что они почувствовали себя оскорбленными, и они вышли защищать свой выбор. Поэтому я бы сегодня не прогнозировал на 100%, что все уже расписано, шанс есть.
Я разговаривала с некоторыми жителями Беларуси, люди сказали, а нас Лукашенко устраивает. Видим некоторые позитивные экономические подвижки в стране. Он для нас хозяин, и таких, как мы, в Беларуси, большинство.
На самом деле 50% людей готовы голосовать за Лукашенко. Но примерно такое же количество готовы голосовать за альтернативу. Многие просто не знают ведь альтернативу. Нет возможности, нет выхода в масс-медиа. Донести до людей информацию – проблема номер один. Если мы это сделаем профессионально, то у нас есть шанс привлечь колеблющихся.
Говорили участники международной конференции «Белоруссия. Путь в будущее».
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». И теперь к главной теме прошедшей недели – судьба искалеченного в Челябинском танковом училище солдата Андрея Сычева стала важнейшим фактором российской внутриполитической жизни. Кремлинологи гадают, как отразится скандал на судьбе министра обороны Иванова, а радикалы призывают сорвать весенний призыв на срочную службу. Над этой темой работал мой коллега Данила Галперович.
Машина скорой помощи, увозившая Андрея Сычева в Челябинский аэропорт на самолет в Москву, на большой скорости уходила от журналистов с телекамерами. Врачи своими халатами закрывали искалеченного солдата от телеоператоров, которые осаждали Челябинскую городскую больницу после того, как случаю с рядовым Сычевым было придано государственное значение. Многие наблюдатели предполагали, что после того, как Владимир Путин публично прокомментировал трагедию в Челябинском танковом училище, в желающих спасти Андрея Сычева недостатка не будет. И действительно, в московском аэропорту Чкаловский, ставшего инвалидом солдата, и его мать встречали высшие чины генерального штаба и военной медицины. Начальник военного госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев рассказывал журналистам, как Андрея Сычева собираются лечить в Москве.
Потребуется еще определенное время для того, чтобы сначала сохранить ему жизнь, потому что состояние еще достаточно тревожное, потому что сейчас наступает возможный вероятный период инфекционных осложнений, как раз в то время, когда наступает инфекционное осложнение. Конечно, более всего мы опасаемся развития сепсиса. Ну а в последующем, если это удастся и удастся хорошо, то протезирование.
Между тем, роль масс-медиа в скандале с Андреем Сычевым все возрастала. Редкий выпуск новостей обходился без сообщения о том, что происходит с пострадавшим солдатом, и комментаторы уже стали рассматривать этот скандал как фактор внутриполитической борьбы. Несколько газет напечатали свои версии произошедшего, предположив, что на самом деле Андрей Сычев каким-то образом сам нанес вред своему здоровью, а теперь этот факт пытаются использовать для того, чтобы испортить имидж министра обороны Сергея Иванова. Эту версию отстаивал в эфире «Радио Свобода» журналист Олег Кашин.
Между Министерством обороны и Главной военной прокуратурой давно идет конфликт. Конфликт открытый, да, конфликт с постоянными публичными выступлениями, соответственно, министра обороны Иванова и Главного военного прокурора Савенкова против друг друга, да. Поэтому сейчас совершенно очевидно, Главная военная прокуратура очень заинтересована в добывании как можно большего компромата на армию. Мне говорят, это военные, поэтому они покрывают. Это не военные, это те, кто сейчас очень заинтересован в разоблачении военных.
Впрочем, теория заговора Олега Кашина была опровергнута членами общественной палаты, которые сами ездили в Челябинск, чтобы разобраться в происходящем. Один из них, Николай Сванидзе, уверен, что свидетельства насилия над рядовым Сычевым вполне убедительны.
Мы разговаривали с врачами в больнице, в которой лежал Сычев. Они говорят о том, что он, несомненно, по их мнению, подвергался внешнему насильственному воздействию. Дальше это будет решать, наверное, уже решает судмедэкспертиза. Офицеры в курсе.
Так или иначе, журналисты в скандале с дедовщиной сумели привлечь внимание россиян к тому, что их детей в российской армии могут искалечить в мирное время. Юлия Калинина из «Московского комсомольца» считает, что публичность трагедии Андрея Сычева просто не могла быть чрезмерной.
Если бы история Андрея Сычева не была обнародована, да, понятно, что никто бы об этом не узнал. Если не будут об этом писать в прессе, люди не будут этого знать, они будут думать, знаете, как вот с моим соседом произошла такая какая-то история, еще кто-то вернулся домой покалеченный. Но, может быть, это частный случай, они будут думать. Может быть, это просто вот им так не повезло.
После громкого случая с Андреем Сычевым стали известны и другие недавние жертвы дедовщины, причем то, что произошло с ними, часто до страшных подробностей совпадало с тем, что было в Челябинском танковом училище. Активисты из комитетов солдатских матерей говорят, что через эти организации проходит просто вал сведений о случаях дедовщины, в результате которых молодых ребят калечат или убивают. Председатель Челябинского комитета солдатских матерей Людмила Зинченко уверена, что насилие в войсках практически не поддается не то что исправлению, а даже учету.
Я вот просмотрела нашу базу данных. Мальчик умер в госпитале от побоев. В Екатеринбурге в воинской части вешали мальчишку, перевели в другую часть. В итоге мальчишка стал заикаться. Его нужно было комиссовать, потому что это психологическая какая-то травма. Его опять отправили в воинскую часть, несмотря на то, что он заикаться стал, несмотря на то, что у него состояние, представляю, какое. Ездили в Чебаркуль мы разбираться. Командир бил мальчишек. Эти мальчишки, которые были в его подчинении, написали нам письмо. Мы приехали разбираться. Он нам ничего толком объяснить не мог. На поведение у этого командира был такой, он мог ведром, лопатой, молотком запустить солдата.
Так или иначе, теперь сведений об ужасах в российской армии предостаточно, а впереди весенний призыв именно в эту армию. И военные в приватных разговорах опасаются, что не пришедших на призывные пункты в этом году будет очень много. Между тем, председатель Лиги за отмену призыва Николай Храмов уверен, что призывной пункт – это и есть то самое место, где человека записывают в рабы.
Исправить ситуацию можно только одним способом.
отменить систему призывного рабства, потому что именно система призывного рабства, при которой солдат является не гражданином, служащим в армии, а является просто бесправным пушечным мясом, грязью под ногами командиров. Только отмена этой системы и переход на профессиональную армию сделает возможным неповторение в будущем всех тех ужасов, пыток, убийств, издевательств, которые происходят в казармах и которые называются вот этим ласково-стыдливым эвфемизмом «дедовщина».
Но официальная позиция российского руководства – сохранить призыв, сократив срок службы до 1 года. Правда, опыт показывает, что на превращение молодого солдата в калеку в современной российской армии срок требуется гораздо меньший. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Через несколько минут во второй половине часа наши традиционные рубрики «Обзор экономических событий», «Олимпийская панорама», а также «Обзор событий в мире шоу-бизнеса». А в 2 часа дня начнется, как всегда, воскресный цикл передачи «Свободный день». Он продлится до 8 вечера. В частности, вот такие темы. Координатор журнала «Ручная работа» Ольга Захарова. Это гость программы «Читаем журналы». Писатель, кинокритик, президент Центра Холокоста Алла Гербер прокомментирует события недели. Кроме этого, рубрики «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчины и женщины» и другие. Так, обо всем об этом с 2 до 8 вечера в воскресном эфире «Радио Свобода». А сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставрополья на месте проведения недавней спецоперации обнаружены тела 8 убитых боевиков, а не 12, как сообщалось ранее. Погибли 7 милиционеров, еще 5 получили ранения. Эти уточненные данные сообщили агентству ИТАРТАС сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. В результате субботнего нападения 1 военнослужащий погиб и 3 были ранены. Ответным огнем был убит 1 из нападавших, возбуждено уголовное дело. Во многих городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Во Владивостоке в рамках этой всероссийской акции приняли участие около 200 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Москве 100 автомобилистов колонны проедут по Рублевскому, Аминьевскому шоссе и Мичуринскому проспекту. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана экстренная операция. По словам врачей, она прошла успешно, опасности для жизни больного миновала, но он все еще остается в коме и в критическом состоянии. В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемом районе, где расположены здания правительства Ирака и посольства США. Ранее поступило сообщение о ранении по меньшей мере 9 человек при взрыве около 1 из багдадских ресторанов. В Великобритании начато расследование в связи с информацией средств массовой информации о случаях жестокого обращения британских солдат с мирными жителями в Ираке. В Индонезии еще 2 человека скончались в результате заражения птичьим гриппом. Общее число жертв этой болезни достигло в стране 18. Всего от птичьего гриппа за 2 с лишним года погибли около 90 человек, в основном в странах Азии.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Бизнес-вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила в 3-м заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2006 года. Правительство России в марте планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий дифференциацию ставок налога на добычу полезных ископаемых, а также объявление так называемых налоговых каникул для компаний, занятых разработкой новых нефтяных месторождений. Их продолжительность, по словам представителя Министерства экономического развития и торговли Андрея Клепача, может составить до 7 лет с момента первой поставки нефти. Отмена государственной монополии на торговлю алмазами, а также квотирование их экспорта, может произойти до того, как правительство России доведет свою долю в алмазодобывающей компании «Алроса» с нынешних 37% до 50% плюс 1 акция. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее представители министерства говорили о том, что либерализация алмазного рынка в России будет проведена в течение 6 месяцев, но после того, как государство увеличит свою долю в компании «Алроса» до контрольного пакета. 41% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее 1/3 респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Российская телефонная компания Comstar, входящая в группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов. На этой неделе Федеральная служба статистики сообщила январские данные об инфляции. Потребительские цены в России выросли на 2,4%, что всего лишь на 0,02% ниже, чем в январе года минувшего. Российские чиновники назвали это весьма тревожным фактом, ведь по итогам года, по их расчетам, инфляция не должна превысить 8,5%. Однако уже сейчас аналитики в это не верят. Они предполагают, что рост цен в стране останется примерно на уровне 2005 года, то есть достигнет почти 11%. Прежде всего это связано с коммунальными тарифами. Увеличившись в прошлом январе на 30-40%, в следующие месяцы они практически не росли. В этом году предприятия ЖКХ подняли свои расценки в среднем лишь на 14%, что вполне соответствует новому федеральному закону о предельных уровнях роста тарифов. Этот закон, по словам члена Совета Федерации Михаила Одинцова, как раз и принимался для того, чтобы более тщательно прогнозировать инфляцию.
Установив предельные нормы по тарифам на ЖКХ, мы можем уже говорить о том, что вот этот сектор экономики не будет участвовать в раскрутке инфляционных процессов в российском государстве.
В начале 2006 года, выполняя требования закона, федеральные власти установили максимумы роста коммунальных тарифов на уровне 20%. Однако, по непонятным причинам, на этой неделе чиновники пересмотрели свое решение. В 23 регионах страны стоимость услуг ЖКХ к концу года вырастет почти на 30%. Еще один важный фактор, оказывающий заметное влияние на инфляцию – рост цен на продовольствие. Эксперты говорят, что в нынешнем году мясо, молочные продукты и сахар будут дорожать гораздо быстрее, чем ожидают власти. Кроме того, из-за сильных холодов Россия может сократить производство зерна и других сельскохозяйственных культур. Говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на зимних культурах.
Не радует правительство и динамика внутренних цен на нефтепродукты. В конце прошлого года чиновники говорили о том, что мировые цены на нефть уже достигли максимума, следовательно, автомобильный бензин и другие виды топлива значительно дорожать больше не будут. Однако ситуация на рынке, по словам исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, сегодня свидетельствует об обратном.
Цена, которая заявляется на февраль на нефть, где-то на 2000 рублей за тонну больше, чем по декабрю. Я думаю, что где-то во второй половине февраля, скорее всего, изменятся оптовые цены на бензин, а вслед за оптовыми, ну, может быть, к концу февраля розница двинется.
Российские финансовые власти пока не склонны менять прогноз по инфляции, установленный на этот год. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев говорит, что для его достижения будут задействованы все имеющиеся возможности.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдержанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. А мы хотели бы продолжить этот курс, но будем для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы, вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля.
Однако слишком быстрое и значительное укрепление национальной валюты, как признают правительство, создает для экономики новые проблемы. По словам вице-премьера Александра Жукова, сильный рубль снижает конкурентную привлекательность российских товаров.
То, что рубль укрепляется, имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Для людей вроде хорошо, ведь рубль – это наша российская национальная валюта. Он становится крепче, за него можно получить больше долларов, и, казалось бы, это хорошо. Но с точки зрения предприятий есть отрицательные стороны, потому что они становятся значительно менее конкурентоспособны с нашими западными конкурентами. конкурентами, с китайскими, скажем, производителями и с другими.
Тем не менее, на этой неделе Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП страны в нынешнем году с 5,8% до 6%. Причем, как оказалось, это не связано с пересмотром перспектив развития национальной промышленности. Как заметил министр финансов Алексей Кудрин, прогноз пришлось корректировать из-за цен на нефть. Они в 2006 году, по новым расчетам, окажутся несколько выше первоначальных правительственных оценок.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика Олега Винокурова «Олимпийская панорама». Олег, добрый день.
Добрый день. Последний раз мы встречались со слушателями в прямом эфире вчера около 9 часов вечера. К тому времени уже могли сообщить результаты трех состязаний субботних. Сказали о том, что в гонке биатлонистов на 20 километров победил немец Михаил Грайс, опередивший норвежцев Оле Эйнера Бьерндалена и Халварда Ханеволда. О том, что вторую медаль для сборной Германии завоевал двоеборец Георг Хеттих, вслед за которым на финиш дистанции в 15 километров пришли австриец Феликс Готвальд и норвежец Магнус Моан. Сказали и о том, что конькобежцы разыграли комплект наград на дистанции 5000 метров. Победил здесь американец Чад Хедрик. Свен Крамер из Голландии стал вторым, а Энрико Фабрис из Италии завоевал первую для этой страны в истории олимпийскую медаль в конькобежном спорте. А вот четвертый комплект наград был разыгран уже поздно вечером, поэтому сейчас на нем и сосредоточим свое внимание. Это были состязания у женщин-фристайлисток в Могуле. Перед началом этих соревнований явным фаворитом считалась канадка Дженнифер Хейл, которая и чемпионат мира выигрывала, и Кубок мира, поэтому в итоге ее победа не стала удивительной. Впрочем, для нее самой эта победа стала приятным сюрпризом, поскольку утром вчера еще Дженнифер Хейл очень плохо себя чувствовала, о чем и сказала после своей победы.
Этим утром я не могла прийти в себя, наверное, часов 6. О боже, это было тяжело. Но к началу соревнований все прошло. Я успокоилась, могла нормально дышать, даже сама удивилась. И поняла, что могу добиться успеха при такой подготовке, которую я провела без всеобщей поддержки.
Это была новая олимпийская чемпионка и канадка Дженнифер Хейл, а норвежка Кари Тро, победительница Солт-Лейк-Сити, не смогла стать первой в истории этого вида спорта двукратной чемпионкой. На сей раз она оказалась второй. Но и серебряные медали ее очень порадовало, что вы сейчас от нее и услышите.
I'm not disappointed at all. I'm happy I made the podium today and I did a mistake on my...
Я совсем не расстроена. Я счастлива попав на пьедестал. Последний прыжок я выполнила не совсем точно. Слишком сильно закрутила его, так что результат закономерен. Но я довольна собой. А Дженнифер, она заслужила эту победу.
Вот это была Кари Тро, чемпионка Солт-Лейк-Сити и серебряный призер Турина. А бронзовую медаль вчера завоевала француженка Сандра Лаура. Ну и вот в эти секунды финишируют как раз лыжницы. Это первый комплект наград сегодняшнего дня. Лыжницы завершили только что дистанцию 15 километров. Первую половину они преодолевали классическим ходом, потом вторую половину свободным. И победила здесь эстонка Кристина Шмигун. Катерина Нойманова из Чехии завоевала серебряную медаль, а Евгения Медведева-Абрузова получила бронзовую. Таким образом, вот и российские олимпийцы открыли счет своим наградам. Еще сегодня в программе дня 7 видов, медальных видов. Горнолыжники будут состязаться на трассе скоростного спуска. В сноуборде тоже мужчины разыграют награды в упражнении, называемом полутруба, ну или по-английски half-pipe. И лыжники вслед за тем проведут аналогичную вот этой женской гонке, тоже гонку, которая называется дуатлон, ну, два раза по 15 километров они пробегут. В конькобежном спорте у женщин дистанция 3000 метров, прыгуны с трамплина будут соревноваться на малом, то есть 90-метровом трамплине. Саночники завершат свои двухдневные соревнования. Вчера были две попытки, после них лидирует итальянец Армин Цогелер, чемпион Солт-Лейк-Сити, а второй результат у Альберта Демченко, россиянина. Так вот, третья, четвертая попытки сегодня. И еще один комплект наград будет разыгран в шорт-треке на дистанции 1500 метров у мужчин.
Спасибо, Олег. Итак, это была «Олимпийская панорама». Ее представил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час, и время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Во многих городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Израиль вновь подверг критике намерение Москвы встретиться с лидерами Хамас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Так рано вышло.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Итак, вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди обзор событий в мире шоу-бизнеса. Главным музыкальным событием недели стала очередная церемония вручения Грэмми. Об исполнителях, получивших награды, рассказывает Рая Вайль. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight.
На этот раз 48-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми началась с выступления Мадонны, которая, хоть и не была номинирована, ее последний альбом «Исповедь на танцплощадке» вышел уже в этом году, сразу задала тон всему концерту. Стройная блондинка с длинными волосами, несмотря на то, что ей уже под 50, она вышла на сцену в фиолетовом трико с блестками и так лихо пела и танцевала, что на следующее утро многие нью-йоркские газеты в статье о Грэмми поместили ее фотографию среди победителей. И вообще в этом году концерт, традиционно сопровождающий церемонию вручения наград, проходил, как писали критики, на высшей ноте. Лучший концерт в истории Грэмми. 26 номеров, 2,5 часа чистой музыки. Что касается премии, то Грэмми, как и Оскар, имеет столько категорий, что всем досталось. Кэнни Уэст, у которого было 8 номинаций, получил 3 премии. Лучшая рэп-песня «Золотоискатель», лучший рэп-исполнитель и лучший рэп-альбом, на который претендовали также такие мастера этого стиля, как Eminem и 50 Cent. Но вот главные премии, вручением которых обычно завершается шоу, премии за лучший альбом, лучший сингл и лучшую песню года, ему пришлось уступить. И хоть критики и говорят, что его новый диск «Поздняя регистрация» музыкально был самым амбициозным, главные премии достались группе U2 за их последний альбом «Как обезвредить атомную бомбу». Диск этот и впрямь получился сверхудачный. Даже трудно выбрать лучшую песню, все хороши. 3 раза выходили на сцену ирландские рокеры во главе со своим в последнее время чрезвычайно политически активным лидером Боно. Лучший альбом, лучшая рок-группа и лучшая песня года. Иногда ты не можешь справиться в одиночку. Sometimes you can do it on your own. Панк-рокеры «Зеленый день» получили одну, но тоже из главных, премию. Единственную, на которую они были номинированы за свой суперхит «Бродвей разбитых мечтаний». Best Record of the Year – лучшая пластинка или сингл года. Суперзвезда Марайя Кэрри, явившаяся на 48-ю церемонию вручения премии Грэмми с 8 номинациями, получила 3 премии, но все 3 в категории R&B, хотя, как и рэпер Кэнни Уэст, была номинирована и на лучший альбом, и на лучшую песню года за свою любовную балладу «Мы принадлежим друг другу» «We Belong Together». И еще 8 номинаций было у Джона Ледженда, протеже Кэнни Уэста, выпустившего в 2005 году свой первый полноценный альбом «Get Lifted», за который получил 3 премии, включая такую важную категорию, как «Лучший новый исполнитель». И, наконец, Келли Кларксон, бывшая победительница популярного телешоу «Американский идол», а ныне поп-звезда с миллионными тиражами. Она получила 2 премии за свой последний диск «Breakaway», который был признан лучшим поп-альбомом года. Принимая награды и, как это водится на всех церемониях подобного рода, перечисляя всех, кому она благодарна, она забыла только назвать жюри «Американского идола», которое, по сути, и сделало ее суперзвездой.
В Берлине на этой неделе стартовал международный кинофестиваль, один из важнейших киносмотров года. О фильмах «Берлинале» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
В качестве фильма «Открытие» организаторы «Берлинале» выбрали «Снежный ком» британского режиссера Марка Эванса, разыгрывающуюся в зимнем Онтарио драму одинокого мужчины трудной судьбы, его играет Алан Рикман, и не менее проблемной женщины, пораженной аутизмом, Сигурни Уивер. Словно снежный ком, на обоих наваливаются жизненные невзгоды и катастрофы, похожие на бесконечную зиму, и только в финале появляется проблеск солнца. Среди почетных гостей фестиваля Джордж Клуни, представивший картину Стефана Гехена «Сириана», в которой знаменитый актер играет ветерана ЦРУ, ставшего жертвой безжалостных интриг вокруг нефтяного бизнеса. Это еще один, наряду с Мюнхеном Стивена Спилберга, фильм о кровоточащих ранах современного мира, пронизанного алчностью, террором и далекой от критериев морали деятельности спецслужб. В отличие от Мюнхена, «Сириана» — это не столько реконструкция, сколько метафорическая интерпретация фактов, что не делает их менее впечатляющими. Ярким фестивальным персонажем выглядел на фоне кинозвезд знакомый с прошлого года акционист. Он полдня простоял перед фестивальным дворцом с рогами на голове, с приклеенной бородой и в мантии, сшитой из флага Европейского Союза. На плакате, который он держал, было написано «Солидарность с Данией. Мы все датчане». Конкурсные просмотры фестиваля начались как раз с датского фильма «Мыло» режиссера Пернилы Фишер-Кристенсен. Его героиня мечется между мачо-любовником и несчастным соседом, фанатиком мыльных опер, мечтающим об операции по изменению пола. Мужчины показаны как деградирующее множество, либо это грубые примитивы, внутри слабые и беспомощные, либо существа настолько хрупкие, что совершенно не приспособлены к жизни. У нормальной, прочно стоящей на ногах женщины практически не остается выбора. Название австрийской конкурсной ленты «Сламинг» режиссера Михаила Главогера можно перевести как «Путешествие по плохим местам». Венский шалопай и Дон Жуан, шутки ради, подбирает местного поэта-алкаша, находящегося в бессознательном состоянии, забирает у него паспорт и выбрасывает в провинциальном городке за чешской границей. Неожиданно, однако, охота к перемене мест овладевает героями фильма, которые к финалу обнаруживают себя в самых экзотических точках, типа Джакарты или Бангкока. Суммируя первые берлинские фильмы, можно сказать, что темой фестиваля становится человеческая потерянность и бессмысленность существования, психологические травмы, которыми поражены даже благополучные люди обоих полов, не говоря уже о тех, кто по той или иной причине стал изгоем общества.
Новости из мира шоу-бизнеса подготовили Рая Вайль и Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В четверг в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре состоялось погребение архимандрита Иоанна Крестьянкина, одного из известнейших российских старцев. В числе его духовных учеников были знаменитые политики, писатели и актеры. Известно, что архимандриту Иоанну ездил Борис Ельцин. 2 мая 2000 года перед первой инаугурацией к старцу приезжал Владимир Путин. И, как известно, проговорил с отцом Иоанном в его келье больше часа. Обсуждал вопросы церковной и общественной жизни со старцем и патриарх Алексий. Архимандрита Иоанна вспоминает ведущий программы «Радио Свободы» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Иван Михайлович Крестьянкин родился 11 апреля 1910 года в Орле в обычной городской мещанской семье. Потом стал бухгалтером, очень веселый и добродушный по натуре человек. В 1945 году его руку положили в диаконы Московского храма, что в селе Измайловском. Здесь его и арестовали в 1951 году по обвинению спорхозяйствующих субъектов. Якобы он присвоил себе листочек сусального золота. На следствие, однако, выдвинули и другое обвинение. Вот он в церкви поминал Александра Невского святым благоверным князем. Разве это не монархизм? Ему дали 5 лет. Тогда была такая установка. Сидевший с ним в одном концлагере Анатолий Краснов-Левитин вспоминал: «Глаза большие, проникновенные, глубокие. Несколько раз, приходя в барак, я заставал его спящим. Во сне лицо дивно спокойное, безмятежное, как ребенок. Не верится, что это взрослый мужчина. Несколько раз, якобы гуляя с ним по лагерю, я у него исповедовался. Чистейший, хороший человек», — вспоминал Анатолий Краснов-Левитин. «И многие заключенные исповедовались у сидевшего в начале 50-х годов отца Иоанна. Потом его освободили, дали приход в провинции. И тогда с ним познакомился священник Глеб Якунин». Вот как он это вспоминает.
«Мои родные тетушки, Лидия Осина, Агафья Осина, они были духовными его чадами. И я помню, как они ездили, когда он служил в Измайлово еще до своего ареста. Тетушки не боялись посылать туда посылки ему, и даже кто-то из них ездил вместо их заключения, когда я стал священником в 62-63 году. И вот так волею судьбы оказалось, что я проходил свою службу в храме, который относительно недалеко расположен был от храма, где служил отец Иоанн Крестьянкин. Он служил там, это тоже на границе с Московской областью, так что это было недалеко. И вот я после службы, после воскресной, часто приезжал к ним. Мы общались довольно долго и плодотворно. Он совершенно был уникальный и удивительный человек, и духовно невероятно одаренный. Но вот в первую очередь я помню на рождественскую службу, когда я приехал к нему. Это на второй день службы, полный храм был народа, было холодно. И я помню, как он в этом морозной стуже объятый храм, где было довольно холодно, и помню, как изо рта у него, когда он произносил пламенную речь, шел пар прямо. Удивительно был проповедник. И блестящий он был, конечно, изумительный духовник. Всегда к нему огромные стояли очереди народа. Просто был чудеснейший, один из лучших, настоящих и подлинных монахов. К сожалению, таких становится все меньше и меньше. Подлинных, замечательных и духовно высоких, и полных любви к простым верующим, монаха, исповедника и великого проповедника. Царство ему небесное.
Отца Иоанна Крестьянкина вспоминал священник Глеб Якунин. Последние годы жизни отец Иоанн провел в Псково-Печерском монастыре. Многие к нему слетались, не всех допускали. Он стал авторитетом, хотя всячески уходил от этой роли и старался не говорить ничего, что могло бы быть использовано для угнетения, руководства, командования. И в одной из своих проповедей отец Иоанн сказал: «Все окружающее на нас действует, но мы можем допустить или не допустить эти действия. Мы, только мы, можем трезво оценить свои желания и намерения и честно ответить себе на вопрос, хочу ли я, чтобы первое место в моей жизни, в мыслях моих, в стремлениях было отдано Богу». Так говорил отец Иоанн Крестьянкин, который в своей жизни первое место Богу отдал.
Яков Кротов об архимандрите Иоанне Крестьянкине. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей программа «Время за рулем». Сегодня ее ведет моя коллега Вероника Баде. Тема программы «Чему научили российских автомобилистов морозы? Что стоит учесть на будущее?» Своим опытом поделятся жители традиционно холодных регионов, как российских, так и зарубежных. Итак, программа «Время за рулем» в 13 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Я же прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.